Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами тут Таларсин.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. У нас в гостях основатель и директор фонда «Дорога милосердия» отец Леонид Царевский и Елена Бажук. Отец Леонид, вы уже немножко рассказали про нескольких подопечных, но я так понимаю, что всего сейчас 12, да, человек находится,
да,
в... получает полноценную, да?
Нет, 13 пока еще в процессе,
поэтому 12. Постоянную поддержку фонда, я так понимаю, что, скорее всего, будет больше таких людей. Можете немножко еще тоже рассказать про этих людей, кто получает помощь, и про эти семьи, кто с вами?
Да, можем рассказать, конечно. У нас есть такая программа «Путешествие без границ». Она у нас возникла как раз из того, вот, что батюшка говорил, что наши ребята не могут находиться одни, и, к сожалению, как бы мы ни старались, до конца дней все равно не будет сопровождение, тьюторское сопровождение, волонтерское сопровождение. Вот, и мамы, конечно, к ним привязаны. И когда появилась вот эта программа, что волонтеры едут вместе с мамами и с ребятами куда-то, мы едем путешествовать, и мамы предоставляются сами себе, а ребята у нас с волонтерами. Конечно, идет очень большая подготовительная работа к этому. У нас психолог работает, рассказывает, например, про самолеты, показывает море, всякие шумы создаются, которые будут они их сопровождать в поездке. И вот у нас один из Сереж первый раз полетел на самолете спокойно совершенно. Он зашел в самолет, сел. Но когда он выходил из самолета, он совершенно трезво сказал: «Безумие». То есть человек осознал, что совершилось безумный вот такой вот поступок.
Ну да, для них вообще выйти него, из дома часто это целое приключение, а тут улететь.
Совершенно верно, да. Очень интересная история у нас была. Но она не история, это как бы кусочек жизни другого, еще третьего Сережи у нас есть, который вот как раз сидел практически в четырех стенах дома и слушал радио. Мама совсем не могла с ним справиться, папа есть в семье, но папа постоянно был на работе.
В смысле, слушал радио круглосуточно, в смысле, не отрываясь, да?
Круглосуточно, не отрываясь. Он только...
Музыку слушал?
Нет, ему все равно было, что слушать. Просто чтобы радио фонило, да. И он перемещался только со своей кровати на кухню к радио, покушать что-то.
Мне кажется, некоторые радиослушатели сейчас узнают некоторые черты в себе.
Вот. И когда он к нам в центр пришел, у него была очень большая спастика мышц, и он не мог долго ходить и даже держать карандаш. Мы ему давали в руку карандаш или ручку, без разницы. У него все это выпадало. И как раз тренер по адаптивной физкультуре очень много с ним работал, и сейчас у нас Сережа в хорошую погоду, 1,5 километра от дома до нашего центра. Он ходит с мамой, там в лесу такая хорошая дорожка у нас проложена, и вот он по этому лесу ходит туда и обратно. То есть 3 километра в хорошую погоду он уже может преодолевать.
И эта зависимость от радио уже ушла, да, получается?
Уже ушла от радиозависимость. Уже вообще много что он умеет делать. Он может сам себе налить чай, намазать бутерброд, положить сахар, размешать. Ничего этого не было. Он даже, когда к нам пришел в центр, он даже есть нормально не мог. Он ел протертую пищу, через трубочку пил. Я не знаю, почему его не научили в свое время есть ложкой. Мы его учили есть ложкой. И вот он сейчас уже нормально пьет чай, ест печеньку с чаем.
Мне очень интересно все-таки узнать про эти феноменальные способности, про которые мне моя коллега не дала закончить вопрос.
Я просто его на сладкое оставила. Это же самое... Принято считать, действительно, что у людей с расстройством аутического спектра есть какие-то выдающиеся способности в отдельных областях. Математические или художественные.
Это бывает. Но это...
Не обязательно, да?
Очень, очень мало кто на самом деле. То есть, да. Понятно, что когда что-то такое встречается, то это такой особо уникальный случай, и об этом тогда и фильмы снимают, и так далее. Ну, вот как «Человек дождя», или был такой фильм «Меркурий в опасности», когда там вскрыл коды Пентагона мальчик там и так далее, потому что вот именно аутично на все смотрел. Еще какие-то есть на эту тему кино. А, ну, есть есть про Temple Grandin, конечно, замечательная и книга, и фильм. Она вот как раз аутистка, преодолевшая, в общем-то, свой аутизм и ставшая миллионершей в Америке, потому что по ее системе там половина ферм сейчас работает, животноводческих.
Да,
она очень тонко умела наблюдать за скотом и вот свою систему придумала, как наиболее эффективно все это делать, производить. И очень интересный фильм и книга. Там как раз тоже понятно, как аутист мыслит вообще, вот как он на все смотрит с какой-то такой другой стороны. Вообще, да, у большинства аутистов обычно есть какие-то такие вот способности, вот то, что я говорил, быстро все запоминать. Например, наш Сережа, наверное, не только он, очень хорошо помнит людей. Может очень много лет пройти, и вдруг появляется какой-то человек, и он вдруг улыбается, понять, что он узнал. А мы уже там еле помним, вот, и мы удивляемся. И много таких моментов. У матушки есть такая поговорка: «А, Сережа ничего не видит, ничего не замечает». Потому что он вдруг раз на что-то обратил внимание, на что нам казалось, что он вообще не видит и не понимает. Он у нас складывает пазлы. То есть вот то, что эти особые способности, как правило, ни к чему нельзя применить.
Ключи Пентагона.
Миллионером складывает. Не часто,
да.
Можно.
Вот он складывает быстро пазлы, там один раз глянул картинку, и больше ему не нужно, он быстро складывает. Вот. Ну, единственное, к чему мы его приучили, он замечательно раскладывает после пустодомойки посуду, все знает,
только
где
хотел
чего,
сказать,
что.
Наверное, вещи
это очень важное качество. Вот,
да, вещи он может разложить, он помнит, что хорошо. Где лежит, стиральная машина там развесить, например, все. Да, вот это все хоть в чем-то, да, он помогает. А еще вот его способность все отдирать, все рвать, мы применяем к распаковке каких-то то, что нужно распаковывать, там шкафы или еще что-нибудь там, ну, любое, что в то, что.
Ну, я так понимаю, что есть еще таланты в художественной сфере, да, среди людей с аутизмом.
Да, да, вот есть, да. У нас один, да.
Да. У нас есть глухой художник-аутист, но он глухой от природы, и аутизм у него уже это вторичный диагноз, так как он не мог коммуницировать, общаться, так как он глухой, родился такой мальчик, то у него, конечно, вот аутические черты присутствуют, и очень много их. У него та же стереотипия постоянно, та же
зацикленность. Но мне кажется, у него и без глухоты все-таки этот аутист,
ну,
тоже,
да,
есть,
там
конечно.
Есть.
Лена Юрьевна, вы так сильно не пугайте словами стереотипия, потому что тут требуются пояснения какие-то.
Хорошо, я
поясню.
Для
нас не учи.
Да, я поясню. Это стереотипы, это когда люди делают какие-то движения, несколько раз повторяют, прежде чем сделать основное движение. Вот у Алексея, например, это заключается в том, что зайти куда-то в дверь, вагон, в любую дверь, ему надо несколько раз так вот пройти, чтобы никто его не тронул, никого рядом не было, и он тогда проходит. Угу. Потому что иногда, когда он ездит в метро, ему приходится несколько поездов пропускать и выискивает вагон, где меньше всего народу, чтобы меньше
комфортнее было
тактильных, угу, да, вот.
Но,
этих ощущений.
Он сам передвигается,
да,
в метро, это
он,
значительно.
Он передвигается,
да,
в метро.
Ну вот он рисует и лепит, да, и он действительно он очень серьезный художник, на самом деле.
Да, у него... Он рисует, любит очень города. Ну, так как мы говорили об отличительных чертах аутизма, у него везде присутствуют прямые линии. Ему надо идеально, чтобы были прямые линии. Вот это поезда, это метро, это мосты, это небоскребы. Вот,
классицизм в архитектуре,
да,
такой прям.
Можно и так сказать. И вот где бы мы ни были с ним, он посмотрел на город, и потом он на бумаге...
По памяти
рисует, да, но он свои все равно черты туда вносит. То есть можно узнать, что это такое, что это город, но все равно там уже его свои здания, которые у него в голове. Он как бы облагораживает, что ли, архитектуру, которая была создана архитектором, он вносит что-то
это
свое.
Реальный, да, талант архитектора, да, дизайнера, да, это он тоже мог много зарабатывать, если бы не был бы аутистом.
Мы сейчас вот пытаемся его устроить на работу, потому ему предлагали работу, но одна работа ему не подошла, потому что надо было пересаживаться на два автобуса, а в автобусах у нас всегда народу много, он этого не может, чтобы к нему прикасались. И вторая работа тоже ему не понравилась, потому что там полуподвальное помещение, там не было окон. Это тоже его гнетет очень.
Отец Леонид, вот, да, наверное, вам, как пастырю, люди, которые имеют таких детей, часто приходят с вопросом, за что это мне? Вопрос не нов. И, наверное, вы сами для себя, когда у вас родился Сережа, тоже на него дали какой-то ответ. Вот тот ответ, который вы сами себе дали тогда, и то, как сейчас вы это воспринимаете, как-то это восприятие, оно изменилось за это время?
Дело в том, что вот как раз такой вопрос очень редко задают.
Да?
Как это ни странно, mm-hmm. это такой тоже стереотип. Вот за что? Нет, большинство, слава богу, большинство вот этих родителей принимают это, вот, понимают, да, вот, вот такой наш крест, такой. Они как бы не очень быстро, легко на этот вопрос отвечают. Дальше практика, да, уже сложная, тяжелая в жизни, но нет вопроса, что что-то Бог не так сделал, там, как-то вот, вот такие вот вещи, нет. Вот, вот так, так надо, значит, так надо, и все. И я тоже это для нас воспринимаю, значит, так нам это надо. Понятно, что вот этот вопрос, за что, мы всегда говорим, надо говорить не за что, а для чего.
Да, да.
Вот, а для чего? Да, вот для, для спасения, понятно, для того, чтобы другим тоже вот помочь. То есть, ну, я про себя так всегда говорю, там, иногда... Наоборот, говорят, батюшка, вам за что это? Вот так вот, такой вот вопрос задают. А почему у вас такая болезнь? Почему у вас то? Почему у вас все? Я говорю, а чтобы я других людей понимал и мог им тоже как-то помогать.
Но здесь может быть немножко другой даже вопрос. Не за что нам это, а могли ли мы это заранее предотвратить? Могли ли мы это предотвратить, да? Потому что ведь по поводу аутизма существует масса разнообразных мифов, да, там, и их связывают и с вакцинацией, эту проблему. И с какими-то там инфекциями, перенесенными во время беременности, и с там чуть ли не с тем, были ли у родителей во время беременности скандалы или плохие какие-то отношения и так далее и тому подобное. И мне кажется, не дай бог, но я бы задавалась вопросом, могла ли я что-то сделать, чтобы это не случилось, потому что, насколько я понимаю, все-таки распознать аутизм в ребенке невозможно сразу, и это проявляется уже когда, ну вот ты родил ребенка, ты, он у тебя растет, развивается, как бы, ну, норма, да, зубки лезут, улыбка есть, там, переворачивается, садится и так далее, а потом там в 2-3 года раз, и начинаются какие-то внезапные перемены к худшему, да? То есть, как правило, насколько я понимаю...
Неважно, аутизм или что-то другое, другие болезни какие-то возникают.
Но...
Вот, какие-то сразу, какие-то не сразу. Ну, обычно так, как бы духовно, глобально, я на этот вопрос отвечаю так, что все человечество больно общей греховной болезнью, и последствия этих болезней у нас известны во всех сферах жизни. Вот в данный момент эта болезнь вот вылезла таким-то образом в данном человеке. Вот, все, мы должны как бы с этим жить, это принять и к спасению идти. Мы здесь, на земле, все равно мы понимаем, что мы живем временно, и как люди верующие, мы знаем, что если попадем к Господу, там будем все здоровенькие, все хорошо будет.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с основателем и директором благотворительного фонда «Дорога милосердия», отцом Леонидом Царевским и Еленой Бажок. Если у вас есть желание, возможность поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС по короткому номеру 3434. Необходимо написать слово «Живу», поставить пробел и сумму «Живу», пробел 300.
Дело в том, что сейчас вообще по всем болезням у нас увеличение процентов и всего такого, и аутизм, ну, может быть, даже обгоняет, да, в каком-то смысле, потому что действительно больше таких вот каких-то, да, неправильных отношений с Богом, друг с другом, и люди действительно вот так вот слишком живут замкнуто, и, конечно, это выявляется. Вот, мысль была в том, что и генетически явно есть какое-то нарушение, которое вот никак еще не могут найти. Но у нас с генетикой, знаете, что говорят, что 80% функций генов еще неизвестно вообще, какие там они, вот, или сколько-то. Вот. То есть есть какие-то генетические. И плюс, конечно, есть добавочные причины социальные там и прочее, прочее, и диетические, может быть, даже тоже, и так далее, от экологии там плохое и прочее.
Леонид, вы в одном интервью говорили, что люди с аутизмом менее восприимчивы к вопросам веры. Как-то вот именно религиозные чувства у них не так сильно развиты. Почему так складывается?
Ну, такое вот, да, мое наблюдение, что вот если, например, аутиста не водить храм, он и не придет, да, не будет какого-то своего позыва. Если водить, ну, хорошо, пожалуйста, могу тут вот к вам и причащаться, исповедоваться, и к иконам прикладываться, и что-то там посмотреть. То есть какого-то такого, как, ну, статистически, скажем, они тоже все очень разные. Вот, есть, которые вообще там ничего не хотят, есть, которые более как-то тепло относятся. Но в целом они такие, скажем так, холодноватые к вере, похожие на мальчика Кая, когда он к Снежной Королеве попал. Вот, кстати, вот этот, когда с Сережей с нашим случилось, вот это, где-то 2,5 года, когда вот резко пошло вот на ухудшение, действительно, вот прям как в этой сказке, какой-то осколок как бы попал куда-то в сердце, и человек в раз какой-то другой. Действительно, вот такой вот.
А как его расколдовать?
И мы пытались расколдовать все эти годы, и сейчас пытаемся. Вот, но нет, я думаю, что в главном получилось, то есть действительно они у нас вот все все-таки в храме и причащаются, и на молебнах стоят, на службе, они не могут долго, им тяжело, вот это напряжение, то есть они такие тонко организованная душа, тонкая психика, которая... Какие-то вот святыни, они воспринимают, но слишком долго им тяжело, они начинают тоже вот это нервничать. Иногда начинается вот еще одна тема, там, бесноватый, не бесноватый, потому что, да, вот он икону там может выбросить или порвать. Ну, очень сложный вопрос, насколько тут действуют уже вот эти темные силы, ну, действуют, наверное, как и на всех, но в то же время... Вот они же нормально воспринимают там и святую воду, и все-таки причащаются, и все, и понимают, что икону эту нельзя.
Да, вот это, да. Наверное, аутизм, как никакая другая болезнь, такой вот, ну, мы теряемся в ней между духовным и медицинским, да?
Да, да.
И, кстати, я хотела в связи с этим спросить, вот для человека непосвященного, ну, сейчас, может быть, мы чаще стали видеть таких детей, таких взрослых людей в общественных пространствах, там, не знаю, летать с ними в самолетах вместе, но все равно огромное количество людей по-прежнему в этом вопросе очень невежественны, просто потому что никогда такого не видели, они не понимают, с чем они имеют дело. И помните, была эта история с девочкой с аутизмом на детской площадке, от которой все убежали, отвернулись. А как обычному человеку действовать, как бы вы посоветовали действовать, ну, например, в ситуации, когда действительно ты находишься в замкнутом пространстве, например, в самолете или в очереди в магазин, или там, ну, в каком-то одном пространстве с человеком аутистического спектра, который проявляет какие-то непонятные, непривычные, может быть, раздражающие тебя вещи, там, кричит или действительно бьет себя, или что-то чем-то швыряется и так далее. Стоит ли здесь предложить, например, свою помощь родителю, или просто лучше, ну, сделать вид, что ничего не происходит?
Вообще нужно, чтобы люди как бы были вот радиослушатели, для того и слушают радио, чтобы быть образованными во многих сферах. И они должны опознать, понять, вот что происходит. Вот. А дальше по ситуации обычно не надо вмешиваться как раз, потому что это родители знают, там, что и родители будут очень рады, когда никто вот не вмешается, и все спокойно отнесутся. Вот. А бывают случаи, когда какую-то помощь, может быть, нужно родителям оказать.
Ну вот как это деликатно вот об этом спросить? Я почему спрашиваю? У меня недавно был буквально такой опыт. Мы летели в самолете, и с нами летела девочка лет 5, и она просто на протяжении, наверное, минут 40 просто неистово кричала. Она плакала и кричала, она уже у нее и голос сел, и все. И, конечно, мы все надо дать должное, все люди терпеливо сидели и ждали, и там кто-то наушники воткнул.
Замечательный самолет.
Да, ты знаешь, вообще никто. То есть я так поняла, что стюардесса пару раз по бортпроводнице подошла, и мама, видимо, объяснила что-то. Вот, причем девочка сидела у мамы на руках, ну, там полчаса эта посадка длилась. Может быть, у нее были какие-то неприятные ощущения именно от смены давления. Я не знаю, может быть, ей физически было неприятно. Но это было действительно вы знаете, это было очень тяжело выдержать. Это был просто неистовый, истерический плач ребенка. Во-первых, я поняла, например, как сильно на меня действует детский плач. Даже это чужой ребенок, но в замкнутом пространстве. То есть у меня, мне сложно было подавить желание подойти и сказать, чем вам помочь. Да? Но я понимала, что, наверное, я ничем не могу в этой ситуации помочь. Я просто пыталась там вставить наушники, сделать погромче музыку. Вот. Но, во-первых, я удивилась, что весь самолет терпеливо как бы с этим имел дело. И когда все приземлились и разбирали свой багаж, я не слышала, чтобы кто-то там...
Упреков каких-то, да?
Да, или наезжал на эту маму. Мама молодая. Видимо, видно было, что мама такая уже немножко уставшая. Да. Но все же, может быть, мы могли чем-то ей помочь.
Вот еще для чего, оказывается, нужны аутисты, другие инвалиды,
чтобы
воспитывать терпение.
Знаете, я бы с конца начала, то, что вот никто маму не осудил, никто там не стал ничего говорить. Вот это, знаете, это главное, наверное, потому что все-таки работают СМИ наши, и радио, и телевизоры, и вот и про нас, и про других особенных показывает, что люди все-таки стали узнавать, что в мире есть еще люди с особенностями, да. И к ним надо относиться тоже как к человеку. И продолжая отвечать на ваш вопрос, не надо подходить стюардесса, мама вызовет стюардессу, если что, она объяснит стюардессе все, что нужно. Если уж на самом деле потребуется помощь, поверьте мне, мама с таким ребенком всегда обратится сама.
Недавно фонд «Дорога милосердия» открыл «Дом особенных людей». Это, я так понимаю, проект сопровождаемого проживания, которых практически нет сейчас, ну, можно сказать, нет, ну, или их просто единицы на всю страну, и их очень мало. Для чего, если так очень по-простому, для чего он нужен, этот проект?
Ну, во-первых, три составляющие есть в этом проекте. Первое, которое сейчас активно у нас происходит, это именно занятия с ними, вот эти самые занятия. И второе – это временное пребывание. В течение дня или в течение, пока мы еще до этого не дошли, ну, может быть, нескольких дней попробуем, что вот можно было родителей куда-то отпустить. Если с родителями что-то случается, или они просто уже в мир иной переходят, то, конечно, программа «Максимум» – это вот постоянное проживание. Пока еще у нас этого нету. И это очень сложная такая история, это целый интернат получается.
Ну как, у вас же все-таки дом небольшой, там
пока сколько? Дом небольшой,
5 комнат
таких, да, вот. Вот, в Америке и в других странах, где государство выделяет очень большие средства, на аутистов 2 минимум, а 3 человека на одного такого болящего сопровождающих тьюторов,
которые сменяют. Эти люди, это волонтеры или это специалисты?
Нет, нет, это специалисты, сотрудники, которые с ними знают, что с ними делать, как их кормить, как их в туалет водить, как что и так далее, и так далее. Вот, и они сменяют друг друга.
Но у нас, я так понимаю,
это оплачивается.
Да, никакой системной государственной программы пока нету. Пока нет, и все это на плечах вот таких энтузиастов.
Есть интернаты, в которых как бы это все есть, но там сейчас гораздо лучше ситуация в интернатах, чем была лет там 20 назад, например.
Все равно это.
Но все равно, вот у нас, когда у Сережи было очень большое обострение в подростковом возрасте, нам предлагали его там в интернат, и мы поехали, посмотрели, конечно, мы ни в коем случае не
Я думаю, это самое страшное, что родители обычно думают, что будет, если он попадет в интернат, самое страшное, что может представить себе.
Вы знаете, к сожалению, да, на сегодняшний момент в нашей стране, кроме психоневрологического интерната, государство ничего не может предложить. Но сейчас я вот не вспомню, несколько лет назад у нас проект рассматривался о распределительной опеке.
Да, распределенной опеке, закон о распределенной опеке.
Да, закон о распределенной опеке. Он прошел,
он еще не принят.
Да, он не принят, он прошел какие-то слушания, но до принятия еще долго. Там как раз говорилось о том, что не только интернат, вот ребенок, человек попал в интернат, за ними двери захлопнулись, и все, и что там с ним делается. Это уже все на совести интерната. Нет, здесь, значит, говорится о том, чтобы опекуны извне были у этого человека, который по какой-то воле судьбы попал в интернат, или фонды, организации, вот как мы, например.
А сейчас опекуном да. является директор интерната, правильно? Вот.
Да. А там сейчас опекун,
да. И это он же заказывает услуги, он да. же и контролирует да. услуги.
Да.
И...
Да. Да. И, да, было сразу поставлено смыслах. Условие, что вся его пенсия туда.
Да, да,
это при том, что ежемесячно 60 тысяч рублей, по-моему, сейчас или что-то около этого, на каждого человека в интернате выделяется. А семье там около 10 тысяч, например, да, на ребенка инвалида. Да. То есть,
вот, почему
это в семье? Несопоставимые совершенно суммы.
Да, да,
и чем это руководствуется?
Поэтому, например, там какие-то свои схемы, скажем так, да. происходят. Да.
Не могу понять. Но
в любом случае, хорошо, что мы же не можем за государство решать эти вопросы. Хорошо, что есть проекты, которые действительно помогают таким людям, объединяют людей вдохновленным таким примером служения по слову Христа.
Мне кажется, да. вы можете уже своим опытом поделиться с кем-то,
конечно,
кто, может быть, нас сегодня конечно. Слушает и захочет попробовать создать что-то подобное.
Нужно создавать. Потому что есть в этом нужда.
Да, спасибо вам большое. Если у наших дорогих радиослушателей есть желание поддержать работу фонда «Дорога милосердия», это можно сделать с помощью СМС. Отправить нужно на короткий номер 3434 СМС со словом «Живу», поставить пробел и написать сумму. Например, «Живу», пробел 300. Мы сегодня говорили о работе замечательного фонда «Дорога милосердия», церковной такой организации, которая помогает людям с аутизмом, с тяжелыми формами аутизма. С отцом Леонидом Царевским и Еленой Бажок, основателем и директором этого фонда. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».